20 октября 1930 года на левом берегу Оби, как по волшебству, вырос город Новосибирск. Но нет, конечно, никакого волшебства там не было, а был документ. Да и город на левом берегу вырос далеко не сразу. О расширении границ Новосибирска расскажем в этом выпуске. Квартал номер один. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Музея Новосибирска «Квартал номер один». Здесь мы рассказываем об истории нашего города, его достопримечательных местах, значимых событиях прошлого и знаковых людях, а еще о том, что происходит в музее города сейчас. Меня зовут Евгений Ларин, я младший научный сотрудник Центра устной истории Музея Новосибирска.
День города.
В рубрике «День города» мы будем говорить о наиболее важных и интересных событиях из исторического календаря Новосибирска, и этот выпуск мы проведем вместе с ученым-секретарем Музея Новосибирска, кандидатом исторических наук Евгением Антроповым. Евгений Владимирович, приветствую вас на нашем проекте.
Здравствуйте.
А день в истории города у нас сегодня 20 октября 1930 года. В этот день Новосибирск стал больше. Ну, вот так вот. В один день, в одночасье территория города увеличилась достаточно существенно, очень существенно. И на этот счет у нас есть документальное свидетельство. Ну, вот и давайте начнем с того, что произошло в этот день 20 октября 1930 года.
В октябре 1930 года вышло постановление о расширении городской черты. И непосредственно вот в этом году в городскую черту была включена часть Левобережья. И это год, в котором появился Левый берег в составе Новосибирска.
Как часть города.
Часть Левого берега была включена в городскую черту. Это действительно одно из важнейших событий в жизни города, да, и характеризующих Новосибирск, который, как известно, рос как на дрожжах, очень быстро. И это была, на самом деле, часть общей советской политики, вот, ну, или практики, да, в области экстенсивной урбанизации, так называемой, да, бурный и территориальный, и экономический рост, взаимосвязанный между собой.
Ну, вот давайте я процитирую этот документ, о котором я говорю, о расширении городской черты Новосибирска, Западносибирского края, постановление в ЦИК от 20 октября 1930 года. Президиум в ЦИК постановляет включить в городскую черту города Новосибирска, Западносибирского края, следующие населенные пункты. Больше Кривощелково, вот так именно в документе, больше Кривощелково, Бугры, Вертково, Ересную, Мало Кривощелково, Перово и Усть-Иню. Далее. Сельскохозяйственную опытную станцию и внеусадебные земли селений Каменского, земельный участок в размере 1276 с лишним гектаров, сельскохозяйственной коммуны имени Сырцова, земельный участок в размере 1513 гектаров и луговой. Земельный участок в размере 74, почти 75 гектаров. Ну вот, да, как мы уже сказали, из этого постановления нам очевидно, что город Новосибирск находился на обоих берегах не сразу, далеко не сразу. И то, что город на левом берегу появился в 1930 году. Ну а вообще есть довольно странное утверждение, часто можно его услышать, что город появился на правом берегу Оби благодаря строительству железнодорожного моста Транссибирской магистрали. То есть он появился на правом берегу, как будто бы мост построен только на одном правом берегу. А между тем у нас есть, ну как у нас есть, он существует, этот документ, о том, что село Кривощелково стояло на обоих берегах Аби. Да, это вот такое издание, издание под названием «Список населенных мест Томской губернии за 1893 год», где сказано, что село Кривощеково находится по правую и по левую сторону реки Обь. Соответственно, этой логике можно было предположить, что город должен был сразу возникнуть на обоих берегах. Ну, в общем, да, это тема, конечно, отдельного большого разговора. Мы сейчас сегодня немного не об этом. А главный вопрос, с которым мы сегодня постараемся разобраться, это вопрос о том, что на самом деле произошло в октябре 30-го года. То есть, это город Новосибирск к тому времени уже обосновался на обоих берегах, вот в тех границах, о которых нам говорится в постановлении в ЦИК Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, да, и теперь оставалось лишь документально зафиксировать вот эти границы. Либо городу стало тесно на одном только лишь правом берегу, и в стремлении, да, расширять границы города, да, идти на левый берег, вот власти городские решили оттяпать левобережье, да, заодно прихватив и правобережные деревни, вот как тут говорится, Луговую, да, Каменская и Устиню. Да. Короче, каким был в 30-м году правобережный Новосибирск, да, и каким был противоположный левый берег? Вот как мы их охарактеризуем?
Да, ну, если не брать юридическую сторону вопроса, я имею в виду юрисдикцию городской черты, то, конечно, город, городская черта, городское поселение, да, существовало на правом берегу. Угу. Ранее это была городская управа, теперь это был исполнительный комитет, угу, при новой советской власти. Ну и визуально это была городская квартальная, мелкоквартальная на тот момент еще застройка, унаследованная, угу, от первых градостроительных планов и межевых практик, которые были сделаны еще во время Новониколаевска.
Угу.
Когда Новониколаевск стал центром Сибирского края, была, кстати, проведена тотальная геодезическая экспедиция, не знаю, как это сказать. Город существовал только на правом берегу. И ментально, так сказать, было четкое понимание, что Новониколаевск на правом восточном берегу, угу, сельские поселения на левом западном берегу. Хотя они были связаны между собой еще до Новониколаевска, в том числе паромной переправой и общими хозяйственными и родственными связями между деревнями, потому что эти старожильческие и переселенческие, я имею в виду движение переселенцев уже по железной дороге в рамках Столыпинской реформы, угу, эти связи были налажены, родственные связи буквально, хозяйственные повседневные связи налажены были задолго до образования города. Но они не требовали никакого юридического оформления. Конечно же, планы включения в городскую черту 29-30 года, да, поселков, они были связаны с общесоюзными процессами урбанизации территориального расширения роста города и роста городского населения, в том числе вот такой удивительным способом таким, угу, как включение в городскую черту населенных пунктов. Это вот один из, на самом деле, очень часто встречаемых тогда и вот недооцененных, в общем, путей урбанизации, угу, да, имею в виду, что все мы себе представляем, как рос город, а именно по железной дороге, по дорогам, так сказать, гужевым, да, приезжали люди, город рос, они, угу, рожали новых людей и так далее. Но был и такой странный путь, когда ты засыпал себе спокойно, значит, в своей деревне вечером, как обычно, просыпался в городе, потому что в ночь с такого-то на такое, значит, 1930 года твоя кровать вместе с домом и деревней были включены в городскую.
Переехал. Ну, вот 30-й год. Ну, действительно ли на бумаге это произошло, да, мы поняли, да, действительно ли левобережье и захваченные правобережные деревни, их жители стали городом и горожанами? То есть, тут что с ними произошло? Они получили городскую прописку, они стали жить по городским правилам, они моментально забыли про общинное землевладение, да, ну вот что, переключить-то это невозможно.
Да, это был обоюдный процесс, интересно, что я имею в виду. До включения городскую черту. Многие жители, так сказать, протогородского локуса, или, короче, Новосибирского Приобья, например, как Татьяна Семеновна Мамсик называла эту ситуацию территориальную, жители этих сел, они были включены в структуру городской экономики. Это была такая протогородская экономика. Вот. То есть они не только пахали и сеяли, а также, значит, занимались разведением крупного рогатого и мелкого скота, но и занимались купли-продажей, ремеслами, извозом. С другой стороны, жители города, молодого города Новониколаевска и Новосибирска позже, да, большая часть жила в частном секторе, что называется, в деревянных домах.
Ну, да,
они были включены в городскую экономику, безусловно, но их образ жизни, наверное, был еще далек от специфического городского образа жизни, да, который характеризуется определенным набором товаров и услуг, которым и ты пользуешься как горожанин. Ну, платишь налоги,
ну, идешь работать куда-нибудь на фабрику, на завод там, возможно.
Да, конечно. То есть городской образ жизни — это гораздо больше, чем прописка в паспорте. Да, хотя это было важно. Она давала многое. Паспорт имели единицы вообще избранных советских граждан на тот момент. Да. А все еще во время, которое мы обсуждаем, страна оставалась аграрной.
Да.
И была поставлена четкая и жесткая задача в кратчайшие сроки сделать страну урбанизированной, индустриальной. За счет села и сельского образа жизни, к сожалению.
Ну, то есть, я предполагаю, что присоединение левого берега в 30-м году было связано прежде всего с тем, что начинал строиться завод-гигант Сибкомбайн, да, впоследствии известный как Сибсельмаш. Это в конце 29-го года было принято решение, а территория, вот эта обширная промышленная территория завода Сибсельмаш будущего, это как раз, если я все правильно понимаю, территория Большого Кривощекова. То есть это уже не то Кривощекова, которое стояло на берегу Оби и было расселено и снесено во время стройки железнодорожного моста, а это именно то Большое Кривощекова, вот главной улицей, главной дорогой которого была вот улица Большая современная, да? Вот эта территория.
Да, тогда одновременно формировалась вот это своеобразный посад, если проводить аналогию с дореволюционными временами, например, зависимым так или иначе экономически через приписку и необходимость отработки населения окружающий острог, форпост, крепость, да, также и окружающие предприятия, ставилось предприятие, да, на, так сказать, плацдарме сельскохозяйственном, да, ранее освоенном, и население, предполагалось, что население вот вокруг этого предприятия на нем работало и получало, ну, вот, блага, переводилось на ведомственную модель повседневности, ведомственный, так сказать, образ жизни, да, пользование услугами, товарами, практиками, которые оплачивала, организовывала для них заводоуправление. Ну и выше ведомства. Легкой, тяжелой промышленности, полутяжелой, полулегкой и другие весовые категории.
Ну вот, что у нас на левом берегу, кроме Большого Кривощекова или Большее Кривощекова, как в документе, да, Бугры, Верткова,
Ересная. Это деревни, расположенные на реке Туле. Верткова, от которого у нас осталась улица Вертковская, да, и Ересная, от которой у нас, кажется, не осталось ничего. Это, я имею в виду, да, топонимию, да, какую-то.
Современная площадь Станиславского, вот тот район.
И Станиславский же массив, видимо, все-таки, учитывая рельеф, да, вот. Там надо сказать, что вот горожане еще долго-долго-долго использовали сельские ресурсы, как и наоборот, да, их взаимоотношение было очень многообразным, города и села, села внутри города, да, Ереснинские болота и торф, который использовался при отоплении, например, городских, так сказать, квартир, один из распространенных сюжетов в воспоминаниях старожилов. Наравне с там вот немцами, там, я не знаю, Покрышкиным, Маланиным, ну, то есть сюжеты, есть специфические сюжеты, да, там эвакуированные, там, и вот Ереснинский торф, например.
И, кстати, любопытная деревня Перово. Деревня Перово — это, собственно говоря, поселок, пристанционный поселок при станции нынешней Новосибирско-Западной. Это бывшая станция Кривощекова. То есть вот тот район. Но вопрос в том, хотели ли они, было ли им легко становиться горожанами. А в качестве примера, который я хочу разобрать, наверное, самый яркий, это уже правобережная деревня Устиня. И вот там как раз с вопросом включения ее в городскую черту было совсем все непросто, прям непросто.
Да, действительно, потому что деревня Устиня, хоть и не была волостной, была в составе Бугринской волости, но после того, как Кривощеково было расформировано при строительстве Транссиба, Устиня была очень богатой деревней. Угу. Почему? Селом, то есть, да, угу. Потому что у нее были большие выгодные земли, пастбищные земли, вот, и сенокосные угодья, так сказать, да, территория деревни была большой, удобной, там были, помимо вот ресурсов деревень левого берега, там еще и лес был, угу. Густой, сосновый, бор, да.
Ленюшинский бор, это же, это вот и их угодья.
Конечно, 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 да, один из великолепных сосновых боров приобских, да, которые мы прекрасно знаем. И там были очень крепкие старожильческие крестьянские хозяйства, с одной стороны, потому что деревня вообще основана в 18 веке еще, а во-вторых, уже крепкие и переселенческие, переходящие там, ну, видимо, уже во второе поколение, я имею в виду переселенцев рубежа 19-20 века, из малоземельных uh-huh. губерний Российской империи, это территории современных Украины и Белоруссии, uh-huh. все они рассматривали ну, непосредственно это место как место, где они живут поколениями, где ну, как бы похоронены их родители, прародители, и все они прекрасно были связаны, очень сильно с землей были связаны, очень сильно, они были настоящими крестьянами, потомственными крестьянами, старожилами.
Ну и они сопротивлялись, естественно, да. Они сопротивлялись тому, что да. Туда приходит город.
Да.
И
да.
Даже, и даже если я правильно помню, однажды, чуть ли не в том же самом 30-м году, поначалу они отсудили свое право не быть mm-hmm. городом, но потом все-таки были вынуждены сдаться, потому что там же был закон о том, что нельзя присоединять территорию одного населенного пункта к другому, если на то не будет согласия.
Да,
но, и вот они выразили свое согласие и победили, но потом все-таки поднажали, и город их проглотил.
Да, интересно, это были такие вот вегетарианские, как сейчас говорят, времена, да, когда группу, так сказать, активистов, да, угу. которые, выражая общее мнение сельского сообщества, да, сельского общества, продвигали его интересы, защищали его интересы, да, вот, могли это делать. Это форма сопротивления, угу. да, многообразные, на самом деле, формы сопротивления. Формальные юридические, неформальные, это сходы, какие-то собрания, драки даже буквально, да. Вот эти вот формы противостояния, зафиксированные в истории, в том числе вот благодаря серии работ прекрасных Екатерины Красильниковой, угу, да, Августин, они да. для нас ну, просто невероятную ценность имеют, да, вот, как возможность выражения своего мнения.
Ну что ж, последний, наверное, вопрос у меня остался, да, все-таки когда наступил тот момент, когда можно было уже сказать, что да, Новосибирск находится на двух берегах Оби, да, то есть когда левый берег стал по-настоящему городом, и все, что присоединилось к нему на правом берегу, тоже уже утвердилось в статусе города. Когда это произошло?
Трудно сказать. Это поздний, абсолютно поздний процесс. То есть, если я правильно понял, имею в виду, что жители, да, той или иной территории и себя органично абсолютно называли горожанами, или, угу. быть может, там, коренной новосибирец, да, вот это вот. Неофициальный это термин абсолютно, да, вот, коренной, но так люди любят говорить. Угу. С какого времени начали любить говорить так? И что я живу здесь, значит, я новосибирец, да, я новосибирец. С одной стороны, с другой, когда визуально, например, там, Затулинский или любой другой прекрасный жилмассив угу. стали похожими на город. Конечно, это произошло никак не раньше 70-х годов,
ну, я считаю. Да, ну, по крайней мере, конец 50-х, если я ничего не путаю, это вот проспект Маркса начал угу. застраиваться называется вот сердце, центр Левобережья, да, начало как-то похоже быть на
да,
город.
Да, конечно, потому что коммунальный, то есть Октябрьский официальное его название, мост, он кардинально изменил ситуацию, на самом деле.
Ну, это 55-й еще.
Не
год,
только, да. Да, не только на левом берегу, но и на правом, на самом деле, да, вот, образовав створ запертый ГПНТБ. И для меня вот это вообще самый-самый интересный вопрос, что на самом деле такое город, когда он начинается, когда горожане считают себя жителями города и называют или обзывают себя новосибирцами, да, можно об этом судить не только по постановлениям, это можно судить по интервью, по анализу полиграфии краеведческой, которая начинает появляться в 60-е годы. В 60-е годы, когда возникает потребность в огораживании, так сказать, огораживании.
Ну что ж, вопрос мы оставляем приоткрытым. И тем не менее, на сегодня у нас все. Вы послушали очередной выпуск подкаста Музея Новосибирска «Квартал номер один». С вами был Евгений Ларин
и Евгений Антропов.
Напомню, что слушать наш подкаст можно на странице музея на набережной ВКонтакте, а также на сервисах Яндекс.Музыка, Саундстрим и Звук, и на телеграм-канале подкаста «Квартал номер один». На этом нам позвольте откланяться.
До свидания.
Удачи вам и до новых встреч.